Посмотрите, как люди относятся к любимым грехам. Опять же, сошлись на опаринах, чтобы вот как бы понятно, что Западная Европа — это то, что завтра будет у нас. Это ясно, да? Потому что мы туда идем. Он рассказывает, говорит, я приезжаю, он вот когда, год назад, да, прошлое, по-моему, весной, посетил разом один турне 7 стран. То есть вроде бы ему можно что-то сравниться, какие-то местные, казалось бы, отличия не должны сыграть какой-то определяющей роли. Вот я, говорит, приезжаю в город, встречаюсь с визитами Моля, рассказываю им о библейской археологии. А здесь там Ашур-Банипала, да? Клинописных табличках. И ожидаю, ну и говорю, как вот в обычной, да, диалоге, говорю, ну, пожалуйста, вопрос. Там, естественно, что я, говорит, прочитал там все вот эти вот детали, запомнил даты, думаю, сейчас ты, ну, будут же задавать вопросы. А скажите вот, пожалуйста, говорит, независимо от страны, социального положения этих людей, мне, говорит, задавали больше всего два вопроса. Как вы думаете, какие? В каких обстоятельствах можно работать в субботу и в игре всегда на развод? Понимаете, человек им рассказывает, как говорится, ты им как они как во фразе, ты им про фому, они тебе проверем. И на полном серьезе все это именно разговаривает. Я уже не хочу сказать о отдельных личностей, как он рассказывает, там, например, пресвитер Афинский, сожительствует с несовершеннолетней девушкой. При том, что он уже развелся со своей женой. Понимаете? То есть, ну как это, какие это ворота умещаются? И когда об этом говорят, то как бы вот непонимание. В Германии это вообще один из как бы самых таких вот развращенных регионов. Вот. Вот у нас брат из церкви часто ездит по делам, посещает общины и говорит, я просто в шоке. Вот пастор там жалуется, говорит, пока ты проповедуешь, вот только хвалишь церковь, да, такие на отстраненные темы, о прелестях рая, о том, что мы народ Божий, люди служат с удовольствием, и кивают, говорят, вот у нас хороший пастор. Но только ты на копейку пытаешься что-то намекнуть, что вот, ну, какое-то обличение, то есть самое корректное. Что вы думаете? Они дают сигнал оператору, и он выключает звук на микрофоне. Это нормально? Друзья, это адвентисты 7-го дня, мы завтра такими будем. Я уже не говорю о практике вот этих церквей, кафе. Вот. Понимаете, где вот так вот столики стоят, да, тут стоит проповедующий, тут стоит стол с закусками, играет музыка. Вот, то есть, вот ты говоришь, но люди при этом тихонечко общаются между собой. И вот, говорит, Апайна, меня особенно шокирует, когда стоит проповедующий, что-то пытается рассказать, мимо него с тарелкой проходит вот так. Смотрел. Да, молодец. То есть, это, хотим мы это или нет, это завтра, этот выбор станет пересказанным. Нам необходимо осовременивать церковь. Я с этим категорически согласен. Здесь вопрос, какие методы мы изберем. И во имя чего? Потому что мы хотим достичь светского человека, или мы хотим быть похожими на него? Это жестокий выбор. Как сохранить свою веру в последние минуты истории? Откровение, 3 глава, 14 по 22 стих. Я удивляюсь, насколько Бог, видя проблему, сохраняет самообладание. Какие слова подбирает, да, что, казалось бы, тут уже топать ногами, да, стучать уже чем-то потяжелее, так, сверху. Проснулся, да? И ангелу Лаодикийской церкви напиши. Так говорит аминь. Свидетель верны и истины, начало создания Божьего. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горячий. О, если бы ты был хотя бы какой-то, да? Не холоден, не горячий. Но как ты тепл, а не горячий и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, Я богат, он богател.
И ни в чем не имею нужды. Они знают, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг.
Вот она, кротость. Мы сегодня тоже много дискутировали в кулуарах на тему отношения друг к другу, да? Вот как воспринимать, когда ты вроде бы просишь такие простые вещи, а тебя не понимают. И вот вроде бы, ну, Бог все основания здесь говорит, что вы не понимаете очевидных вещей, вы занимаетесь самообманом, да? Вот, он говорит, советуйте. Купите у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покай. Я стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, снова слышит, да? Все вокруг него все не говорит. И отворит дверь, войду к нему, и буду вечерить с ним, и он со мной. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что дух говорит. В чем отличие Лаодикии, церкви последнего времени, от всех предыдущих периодов? Ну, последняя, как минимум. В чем отличие последней церкви? Только на последнее.
Не
осознает свои проблемы.
Безразличные. И холодно не
знает. Ну, кто его знает? В принципе, можно сказать, что так или иначе, вот эта неосознанность реального положения вещей, она присутствует в других периодах. Потому что везде Христос говорит интересную фразу. «Знаю твои дела». То есть фактически Бог говорит, мы ты можешь что-то закрывать глаза, делать вид, что на самом деле не совсем оно так, но я тебе сейчас эти глаза открою, да? Твои дела я знаю. То есть вот этот конфликт между тем, что христиане всегда пытались, да, убеждать себя, что у них все хорошо, но конфликт был. Что здесь отличается?
Она
чего
говорит,
нет?
Она говорит, что она не имеет.
Вот. Это тоже интересный момент. Так. Хорошо. Разбогатела. Ну, можно сказать и так. Да. Я согласен с вами. Но я хотел бы пока, вот в контексте сегодняшней темы, сосредоточиться на таком моменте. Смотрите. Здесь Христос не говорит ни о каких внешних врагах. Помните, ты живешь, где престол сатаны, у тебя есть держащееся учение Николаитов, жена Иезавель там, и то, и все, и дьявол тебя ввергает в темницу, здесь ничего подобного нет. Я не вижу, друзья, чтобы того, чтобы Христос указывал Лаодикии на грядущее гонение, как на ее главную проблему. Об этом нет ни слова. Он говорит фактически о том, что все вроде бы на первый взгляд хорошо, но не может быть хуже, чем есть. Преследования не определяют лицо Лаодикии. Давайте вот пока этот момент мы на интересный. Есть некая проблема, которую адвентистская церковь должна решить, прежде чем данное ее дремотное такое благоденствие закончится. Он говорит, уже сейчас, не тогда, когда я тебя там накажу жезлом железным, а уже сейчас. что-то должно измениться. Библия Лаодикия – это символ религиозных людей последнего времени, живущих без Христа в сердце. Я думаю, что самый важный здесь, похоже, момент шокирующий, да, это то, как себя показывает Христос. Говорит, меня в этой церкви нету. Я ей пытаюсь войти, но она меня не пустила. То есть напряжение не исчезает. До самого конца. Он говорит, покаяться, да? И еще неизвестно, покаяться ли. Мы не говорим, мы не пытаемся сейчас подвергать сомнению вообще вопрос статуса. Церковь, с которой Бог разговаривает, уже его, правда? Потому что мы знаем, когда Бог перестает говорить, надежды нет. Здесь он разговаривает. Это его цель. Но тем не менее, ее положение становится от этого лучше. Да? Христос пытается войти, и его церковь не пустит. Я нахожу подобный конфликт и подобное напряжение еще в двух историях. Сиона. Помните? Когда Бог решил огромную проблему. Проблему покаяния Ниневии. Самых отвратительных язычников того времени. Нации, терзавшие всех. Вот действительно здесь Иван проводил параллель с фашизмом. Я думаю, что, может быть, Гитлер и побледнел бы при виде тех вещей, которые творили ассирийцы. Да? Как, например, вот такой милый обычай. То, что они очень много этих новых способов пыток широко ввели в употребление, то, что было, считалось изуверским для них, они делали нормальной практикой. Это, например, насыпать пирамиды из отрубленных голов перед захваченными крепостями, или содранной с пленников кожей натягивать на крепостных стенах для устрашения тех рабов, которых они ведут, да? То есть, казалось бы, вроде бы действительно гора перемещена, да? Ниневия такая. То есть, как Саула пророка, да? Даже Ниневия пока. Но мы видим, что возникает второй конфликт, который в рамках книги не решает. Какой? Это конфликт пророка и Бога. Помните, да? Бог фактически что? Протягивает руку Ионе и говорит, Иона, ты вообще поймешь, что произошло или нет? Потому что сейчас ты небо радуется, а покаявшийся грешника, а ты что? А ты сокрушаешься о том, что не сошел огонь. И вот, да, то есть, я даже не хочу сейчас эти моменты, чтобы мы не отошли далеко, да? То есть мы видим, что Христос Ионе протянул руку, да? Но Иона непонятно. Я не нахожу доказательств того, что Иона непременно покаял. Нет этого. Остается вопрос. И эта же идея, я не нахожу в притче о блудном сыне. То, что младший блудный сын покаялся, это очевидно. Но старший. Я не вижу. Он остается при притче, его Бог оставляет где? Вне. Он написал, осердился и не хотел войти. И вот его выходит опять же отец и протягивает эту снова руку. То есть пойдем, порадуемся, но ответа старшего сына. Я не читаю. То есть повисает вопрос. И мы не видим здесь той же самой ситуации. Бог говорит, я стучу, и кто его знает, чем все закончится. Я встречался с критикой адвентистского понимания данного фрагмента. Они говорят, слушайте, адвентисты, вы из уст отдельных конфессий, они говорят, слушайте, не страдает вас вообще самооценка? Нам, конечно, очень нравится, что вы так самокритично к себе относитесь. Вы заявляете вроде как о себе, как о народе Божьем, да? А здесь написано, что Христа нет в церкви. Разве это не атеисты? Разве это люди неравнодушные к религии? Как это может быть? Оказывается, когда мы читаем Писание, то находим очень важную мысль. А
том, что если человек живет без Христа в сердце, то неважно, ходит он в церковь или нет.
Я сейчас хочу, чтобы мы с вами открыли 23 стих.
2 Коринфянам, 3 главу, 12 стих.
В то время мне тоже это показали, и я был удивлен. Хочу удивить и вас.
2 Коринфянам, 3 глава, 12 стих.
Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением. А не так, как Моисей полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы, вот обратите внимание, они сейчас будут самыми здесь как бы героями отрывка, не взирали на конец приходящего. Но умы их ослеплены. О том речь? О сынах Израилевых. Ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. Есть сомнения, о ком еще? Об израильтянах, которые не принимают Христа, на их лицах, как бы, ну, очах сердца, когда они читают Писание, находится что? Фигня, вот это покрывало, да? Оно закрывает и от них славу Божию. Нет духовного зрения, да? Вот. Хорошо. То есть мы вот этот момент мы должны очень хорошо запомнить. Теперь давайте смотреть. Значит, получается, что если религиозный человек отвергает Христа, что с ним происходит? Вот это покрывало возникает у него на глазах. Потому что написано, умы их ослеплены. Да. Значит, потому что покрывало это снимается Христом. То есть пока человек Христа в свое сердце не пустил, вот это покрывало будет у него на глазах. Видите, мы сейчас мы начинаем, оказывается, с такой вроде отдаленной темы, да, мы начинаем приходить к самой сердцевине, вообще христианской жизни. Потому что, согласитесь, если в сердце нет Христа, вообще о чем говорить? Следующий текст буквально на следующей страничке. Вернее, на этой его переводим на следующую колонку. 4.3. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. О ком речь? Скажите мне. Написано о неверующих людях, да, о том, что у них Бог века сего, то есть что? Дьявол ослепил умы. Почему? Потому что, опять же, до них не достигло вот это благовествование о Христе. Оказывается, я здесь вижу, что буквально в соседних главах апостол Павел проводит революционную мысль. Он показывает, что если человек не принимает Христа, он может быть как? В истинной церкви, он может быть в миру и при этом иметь ослепленный разум. У него может быть Библия, и может быть церковь, но он что? Себя от Бога изолировал. Для Бога нет разницы между плотским христианином и обычным безбожником. Без Христа ум слеп. Лаодикийцы – это члены церкви, члены Божьего народа, которые очень много знают, но у них вот проблемы с этим пунктом. И получается, что Божья церковь живет без Бога. Торговцы водой умирают от жажды. Повара от Бога. Те, через которых, как Христос сказал, уверующие от меня, помните, из чрева потекут реки воды живой, да, сами высохли. И вопрос. Ну хорошо, ладно. Верно поставили. Но как сатана добился таких результатов, если никто не мешал церкви верить, как она хочет? Дело в
том, что он ведь тоже аналитик хороший. И он непостоянно анализирует и тоже пытается, как и мы, сделать выводы из прошлого. И как мне кажется, обманчивость вот этого периода времени состоит в том, что дьявол решил снить так. Он понял, что преследования укрепляют церковь. Те из вас, кто ведет концерт, запишите эти три слова. Преследования укрепляют церковь. Вот мы сегодня говорили, да, вот с Олегом, за обедом, он говорит, так вот действительно, такой вот был брат Григорий, да? Вот те личности, которые стояли у руля аргентизма, страшные годы стали скрепить. Я ему говорю, я не хочу поднять топоту на Григорьева. Это действительно, это был Божий сосуд. Но если сейчас из там сотен наших пасторов оставить одного, которого пропустить через вот такую мясорубку, да, репрессий, то, может быть, и не один Григорьев будет. Знаете? Но действительно, не может же быть так, что все отступники в народе Божьем. Так же? Илья, который, помните, такой говорил, что я вот тут. Да, Бог говорит, что ну лучше. Не надо так сильно. Но отступление есть, я не спорю. Но ты, получается, уже Дух Святой прямо превратил как бесчинно. Все нормально. Есть. Отступить есть. Здесь вопрос, он может быть не виден, да? Где-то, что-то, но он есть. Сатана увидел, что преследование укрепляется. И потому он запустил вот свою первую такую гранату, которую мы говорим сейчас, это религиозная свобода. То есть то, в каком виде она есть сегодня, то, как она подается, она оказывается действительно очень здорово в церковь расправа. Мы сегодня это видим. То есть казалось бы, вот смотрите, давайте проанализируем, скажем так, то, как мы друг друга наставляем в плане последнего времени. Мы говорим, надо готовиться, потому что, значит, надо сегодня, да, заряжать, как бы, вот этот вот сосуд маслом, потому что скоро закроется дверь благодати, да, будут, что? Гонения, так, это очень важно. В новых общинах уже я об этом не учат, но в старых это еще как-то наставляют, да, и говорят, друзья, держитесь, вот здесь. Вот. Очень важный момент. И признаком того, что уже вот при дверях будет какое событие? Нет. Если дверь благодати, никто не увидит. А что будет? Какое будет? Да. Декрет о праздновании Честного дня. И вот получается, что мы, вот если посмотреть на эту ситуацию, сами же себя ловим в эту ловушку. Потому что, вот помните притчу, это, кажется, еще какой-то еще греческий философ рассказывал. Помните, когда кролик надумал черепахой бегать на перегонки? Ну, кролик, ну, заяц. Вот. И он был настолько уверен в своей победе, что все давал ей фору до тех пор, пока она, наконец, не пересекла финишную линию, а он так и не поднялся. В чем проблема ситуации с воскресным законом? Кажется, когда, даже в наших открытых адвентистских публикациях есть свидетельство того, что только за время адвентистской проповеди в одной месте было порядка 20 попыток принятия этого закона. 20. Да, то есть, скажем так, я понимаю, что так как первые попытки были еще далеко при жизни Елены Вайн, то с тех пор глубоко сменялась власть, это все далеко оставлялось, приходили совсем новые люди. То есть, вряд ли это, я не думаю, что какая-то есть инстанция, которая там что-то такое выглядывает. Это есть работа, скажем так, ну, дьявола, который это внедряет, и Бога. То есть это больше, чем. Промысел больше, чем какое-то локальное, как бы, новое поколение там политиков. И что интересно, смотрите, оказывается, все, каждая из этих попыток, только инициации, да, так, тюк, вот, заговорили, да, впервые там, пошли какие-то подписи, все, это вызывало взрыв активности политической церкви. Естественно, все что говорили? О! Брат
братья и сестры, внимание, да? Вот как эти филистимляне, будьте что, мужественны, да? Там, сразимся. Так и вот, аддитивцы превращались в такой мощный кулак. Они хватали Библию под мышки, бежали проповедовать, оставляли все вот эти свои грешки, которые нас развращают и ослабляют, да? То есть церковь превращалась в такой вот в единый организм. Все. Покаялись, собрались вот так вот, как говорится, все одним монолитом. То есть получается, дьявол то есть, на все это посмотрел и понял, что он таким образом как бы играет на руку церкви Божьей. И его практика сегодня в том, и об этом Христос предупредил в притче о десяти девах, чтобы усыпить церковь настолько во время спокойное, что когда уже глянет гром, она ничего переиграть уже не могла. Если сегодня, друзья, вы рассчитываете рвануть после закона воскресного дня, я не знаю всех деталей пророческих, но это очень опасно. Потому что я вижу, что логическую церковь не предупреждают на это ориентироваться. Не это проблема. Второй враг. Мы говорим, в чем проблема религиозной свободы? Если сегодня объективы такие последовательные ее защитники, да? В чем дело? Оказывается, это вот эта суетливость нашей жизни. Второй наш враг – это суета. То есть, действительно, мир и безопасность. Помните, когда уже дьявол на этом очень много выиграл? Четвертый век. Когда сначала он взял церковь за горло, да, вот были преследования жестокие, а потом вроде бы мир. И император Константин признает христианство, да, начинает, как сейчас мы видим, целоваться там со всякими патриархами, вот, все вроде бы хорошо, и большинство христиан, ну, не были готовы к тому, чтобы вот такой поворот дела, да, они говорили, ну ведь хорошо же, правда? Ну ничего, ну немножко, ну где-то, ну надо, они же нам много сделали, правда? Это же хорошая власть. И мы с этой стороны чего-то должны. Я вспоминаю, мне очень нравится отрывок из песни группы «Машина времени». Напрасно вас бурей пугали, вам скажет любой наряд. Бури вам стоит едва ли, бури боятся, вам стоит едва ли. В сущности буря... Пустяк, в буре лишь крепче руки и парус поможет идти. Гораздо труднее не свихнуться от скуки и выдержит полный штиль. Ну, вы взгляд наставляете, да? То есть оказывается, что вот то, что мы сейчас как радуемся этой свободе, да, это очень обманчивое положение. Я не выступаю против нее, правильно? Но мы говорим о том, что как нам сегодня с этой ситуацией разобраться. Что такое суета? Это та же самая осталась. Те же самых обстоятельств, которые тоже становятся между нами и Богом. Если до этого это были такие вроде, на первый взгляд, серьезные вещи, там, ссылка, давление, угрозы, то сейчас этих факторов меньше. Учеба, карьера, работа, семья, домашнее хозяйство, здоровье, развлечения плотно заполняют наше расписание и сердце. Суета – это как резиновая стена. И если не помнит, и пройти нельзя. Это как бог с невидимым партнером. Вроде бы противника нет, да? Но все время тебе что-то валит на пол. Ну, действительно, как вот часто такое возникает ощущение вот в церкви последнего времени, что любая хорошая инициатива, она потихонечку, да, вот так вот, достигает какой-то пика своей активности, да, но до практики очень часто не доходит. Его надо вот так вот, как-то так вот, и ты в следующий раз осталось. Социальный проект можно пойти, да? Можно. Все объективы говорят, да. Ну, как-то дело, как-то, да, можно однажды какой-то еще подвигнуть, да, например, там. Вот разово, пожалуйста, братья сестры, вот вам пачка приглашений. Ну, еще соглашаются. Они говорят, ладно, там, один вечер, как уже быть, пастор? Только по дружбе. Да? Вот, делаем хорошее тебе дело. Но служение как образ жизни, сегодня это выглядит просто нонсенсом. Когда попьем мы? Да? когда? И действительно, ну как ты подходишь? Разве детей не надо учить? Да? И мы все хотим нормального, ну, нормальной жизни достойной, хоть как бы это, конечно, очень относительное понятие, правда? Вот. И кто из нас не знает на самом деле, сколько ему нужно. Вот. И вот все, как бы это все обновляется без конца в наш быт, да, если сравнить, допустим, с тем же, скажем так, ну, как даже при древнем, что понималось, как под нормальной квартирой сейчас, то это все требует, да, несравнимо большего времени и на приобретение, и на поддержание. Но это вот не те вещи, которыми можно задумываться каждый день. И теперь получается, что дьяволу нет необходимости даже вводиться в какой-то открытый грех. Он просто нас отвлекает от Христа. И мы видим, что эта ситуация гораздо опаснее, чем даже оказаться холодным в силу какого-то ограниченного поступка. Когда человек в ужасе вопиет Бог, говорит, как ему это могло со мной произойти? Но здесь нет вроде открытых грехов, как у большинства из нас. Ну там чуть-чуть, там чуть-чуть. Как же устоять в последнее время? Я не вижу большего лучшего времени сделать это, чтобы приучать себя к покаянию сегодня. Давайте вспомним о той первой любви, о тех стандартах, которые Бог в нас помещал в самом начале, после нашего крещения. Я не говорю, что, вы понимаете как, вот, когда Христос говорит Эфесу, вспомни, да, первую любовь твою, оставил ее. Я бы все-таки назвал эту любовь влюбленностью. И со всеми вытекающими последствиями, вот молодежь особенно, да, много читает этой литературы, где там все мудрено написано. Вот. В чем идея? Наши психологи любят сравнивать две вещи. Любовь и влюбленность. Влюбленность — это то, что много эмоций, очень красиво, да, человек там готов на подвиги, но эта ситуация крайне нестабильная. И потому рекомендуют с ней ее убивать, влюбленность, время. И говоря, вот, например, одно из самых страшных для девушек, особенно оружие, это долгие свидания. Когда парень ей заявляет, что я хочу, как Нэнси Ван Пелс написала в своей книжке, 2 года встречаться, а потом еще и 1.5 года помолвки, все, зарезал без ножа. Девушка говорит, я не поняла, если ты любишь, то женись. Не морочь голову, что ты придумал эти книжки. Но действительно здесь, ну не все парни на самом деле жестокие. А бывает, что они действительно хотят разобраться. В себе, ну, в общем-то, где-то и другого человека. И вот Семен в том, что действительно, я сам это много раз пробовал, то, что тебе вот эмоции говорят в первые месяцы, улетучивается как дым в течение месяца. Почему? Любовь и влюбленность, и в этом я верю нашим психологам, разные вещи. Но влюбленность, она чем хороша? Мы совершаем во имя нее очень красивые поступки бывают, правда? Станьте ты там. Понимаете, как бы действительно мы готовы жертвовать. В нас открывается лучше, мы поворачиваемся лучшей своей стороной. Мы действительно, человек становится лучше, когда он влюблен. Но весь вопрос в том, что эта ситуация недолгая. Так вот, как бы вся проблема, вот как в браке, так и в церкви, в том, чтобы взять из влюбленности стандарты, которые она задает, и потом к ним подрастать, когда эмоции уже уходят. Знаете, хотя бы такой вопрос, как общение с членами церкви. Я думаю, что с этим не меньше проблем, да? А то бывает и больше, чем с дисциплинами духовного роста, общения с Богом. Потому что бывает, можно по привычке, допустим, молиться и, ну, и немножко почитывать Библию по привычке, да, там какую-то главу. Но по привычке терпеть. Вы понимаете, да? Каждый может, знаете, проставить свою там долгий ряд там, вот этого брата, вот той сестры, вот тех явлений, моей общине. Трудно. Что же делать? Я понял такую вещь. Когда стал анализировать, как я отношусь к членам церкви, я понял, что можно выделить два основных момента здесь. Так, надо выходить на финиш. Два основных момента. Смотрите. Я понял, что я не испытываю членов своей общины никакого эмоционального восторга. Второе. Эти люди мне по-настоящему нужны. Третье. Я понял. Так это же я так отношусь к членам своей семьи. У меня тоже с ними полно конфликтов. Не все всегда гладко, но я себя вне своей семьи не мыслю. Это нормально. Здесь вопрос теперь, чтобы когда вот эти эмоции вроде, да, влегли, и все перестали быть такими прекрасными, как вот человек приходит в церковь, и действительно Господь ему посылает влюбленность. Потому что если бы он видел и другую сторону медали, я думаю, никто из нас в церкви не остался, правда? Потом посылает влюбленность. Человек такой, ой, я вас так всех люблю, все такие прекрасные, да, все обо мне заботятся. Это как ребенок, который, ему особое внимание, ну, не выжили тебя. Но приходит время, когда восторги все исчезают, да, и вдруг, как мы говорим, открывается истинное лицо. Не истинное лицо, просто картина теперь дополняется. Это тоже хорошие люди, но теперь от тебя ожидают тоже взрослых поступков. Не потому, что тебе супер здорово, да, а потому, что ты часть уже этого организма. Ты уже выполняешь роль, это хорошее слово, да? Несешь ответственность. Вот. Ты уже не потому, что действительно как ребенка, он поест в любом случае, потому что это так считает, что это нужно, если у него есть нормальная мама. Правда? Если ребенок скажет, мы все наблюдаем, да, там, ребенок, вот так уже головой, там и уже отпихивать. Но мама или бабушка что? Она неотступна. Потому что она понимает, если он сейчас не покушал, то он будет вообще авария. Но приходит время, когда взрослый человек, у него выбор есть, правда? Он поехал в другой город учиться, он студент, да? И, к сожалению, мама и бабушка не могут проконтролировать, пообедал ли он или позавтракал. Он зарабатывает там себе благополучно гастрит, да? Ходит уже там серый. Почему? Теперь нужно уже по-взрослому к этому относиться. Принимать решения, брать на себя эти обязанности во имя чего? Во имя того хорошего, что есть. Нет другого времени покаяться, как сегодня. Нет другого критерия христианства, чем хотя бы того, на котором вы когда-то были. Вот помните себя в первые месяцы членства в церкви? Мы с мамой удивляемся, да, вот в нашей семье. Говорит, как это вообще удивительно было. Все казалось легко, правда? Пастор говорит, надо взять служение. Да мы говорим, да мы с радостью. Там надо куда-то идти на миссионерскую работу. Мы говорим, хорошо, мы первые. Но сегодня как по-другому мы все это смотрим. Когда нам делают призыв, мы смотрим не на успех дела Божьего, а на что? На свои планы. Мы говорим, отличная идея, пастор. Я помолюсь за тебя. Какой самый жестокий критерий, самый жестокий инструмент для того, чтобы измерить свою духовность? Знаете, как? Это будни. Возьмите свои будни и на них трезво посмотрите. Вот человеки. Не надо в субботу. Суббота, это еще, может быть, это последний поплавок, который еще да, помогает нам себя убеждать, что вы христианин. Вот. Как в этот, мне очень нравится, как Джон Пауэр пишет в своей книге, что есть адвентисты 7-го дня, а есть адвентисты 7 дней. Так вот, бывает, что, к сожалению, в Отте особенно можно так сказать, есть адвентисты причастного дня. Знаете, да, что вдруг откуда ни возьмись, появляются люди, когда причастие, да, как квартал. Вот. Как-то их вот нет, и вдруг есть. И улыбаются, и говорят, здорово, как? Ну так вот в сегодняшнем дне, в обычном дне, в будним дне. Вот надо измерить этот маленький процентик. Да, и на него ориентироваться. Вот настолько я верующий человек. Вот настолько я Бога спустил в свою жизнь. Я позволил ему действовать. Это хорошо.
это трезвый на себя взгляд. Мы будем этого бояться. Никакой врач нормально. Он не начинает кричать, когда ему показывают рану. Да? Этим относится пациента, что испугает и ведет его в депрессию. Что такое? Он разговаривает очень трезво, спокойно и говорит. Он сам этого больного начинает что? Успокаивать. Говорит, так, спокойно, все нормально. И говорит, как проблема. Так самое и Бог. Я вижу вот по этому спокойному слову сужу, что он, ну, он не выведен из равновесия. Он говорит, грамотное слово врача. Какое? Так, советую, да? Он четко, прагматично прописывает лекарство. Он говорит, так, все, спокойно. Да, он поставил диагноз, вроде бы церковь такая, да, должна была сказать. Кошмар. Все нормально. Решение есть. И третий враг, которого я хотел бы коснуться, и кто знает, какой из них опасен, потому что обычно они приходят втроем, и далее приходит одна, да? Мы называли там такая обманчивая религиозная свобода, раз, второе, это суета, и третье, это человеческая порядочность. Ну а что тут такого вообще? Да. Оказывается, самым большим препятствием на пути работы Христа в нас является самое лучшее человечество. Самая лучшая его часть – это его порядочность. И бывает, что действительно среди членов церкви, слышишь такое выражение – хороший человек, порядочный. Я не хочу возразить против слова. Я хочу возразить против того, что мы в него вкладываем. Вернее, какую идею мы из мира взяли и приносим этим словом в церковь. Что такое порядочный человек? Какой это?
Это самонадеянный. Знаете, потому что Богу, если человек не возрожден, одинаково, это право не принимает. Ни преступника, ни порядочного, которому они живут, для него все прохит, одинаково. Бог не приемлет. Ему нельзя жить.
Спасибо. То есть человек, смотрите, самоуверенный, самоправедный, но при этом делающий вид скромного, да? То есть он вроде как о себе не говорит много.
Человек религиозный, не духовный.
Даже не обязательно религиозный. Порядочный может... Мы, по-моему, категория порядочности вообще с религиозными вопросами не связана. Так можно сказать о любом так называемом хорошем человеке.
Смотрите, что порядочный, без ничего, несколько критерий. Не пьет, не курит, вы порядочный.
Так, еще. Смотрите, на каком основании люди отказываются, бывает, приходить в церковь? Я никого не убил и ничего не украл. Понимаете? То есть первое, человек не только устраняет из своей жизни божественный авторитет и его уровень. Человек оценивает себя, прежде всего, на единочке, и сравнивает себя с тем.
На фоне своей нравственности смотрит.
То есть он себя сравнивает не с хорошими людьми, друзья. Согласитесь, никто из нас еще не убил никого, слава Богу. Да? И большинство людей не являются убийцами. Правильно? То есть мы видим, что оказывается фарисей, которому вроде бы должно было ориентироваться на кого? На Господа, да? И с ним сравнивать себя, потому что где, в каком месте Писания Бог наиболее четко установил этот критерий? Помните, когда Моисей попросил показать свою славу? Вот этот вот момент. Очень важный. То есть мы видим, что когда Моисей увидел славу Господню, да, написано, что он сделал? Упал и поклонился Богу. То есть уже он не пытался где-то там, да, эти весы выставлять, да, он понял, где он находится.
И то, что вы читали. Не, ну вот, что упал, и надо было накрыться, и просто почитать.
Да. То есть, но он подобно мытарю, он выбирает не просто людей, он выбирает самых худших людей
выбрал человека, который действительно нарушал закон, вот, то есть вроде религиозный человек, да? И равнялся на самого худшего. Себя с ним сравнил объективно по плоти, хотя Бог показал, что даже и там может быть что? Искренность. А бывает, что действительно ее не искренность как раз не занимать так называемым низам. Вот. Потому что вот когда с этим так называемым неблагополучием каким-то, да, когда с ним общаются пасторы, бывают там как раз гораздо легче человеком наладить контакт. Потому что там меньше у людей оснований для вот этой вот порядочности себя ее обложить, да? Когда разговаривают вот пасторы с девушками, ну, легкого поведения, они говорят, да, мы понимаем, мы ведем аморальное обращение. Когда говорят там с людьми в тюрьме, действительно, они, по крайней мере, пока они хотят выйти, то они очень даже молятся. Они действительно, они говорят, Господи, да что, какой-то кошмарный срок. Мне уже другой вопрос там, что с ним будет потом. Но там они готовы об этом говорить. Там они осознают себя каким-то образом. Но гораздо страшнее что-либо объяснить человеку, который себя с ними сравнил, да, и я так что, где-то, ничего. Хотя, если мы, опять же, заглянем даже с этими критериями в Божью книгу, мы знаем, что гневающийся на брата является кем? Убийцей. Да?
Или понимающий делать добро, а не делающий, тоже так.
Да. Ну, да,
мы заходим в троллейбус, смотрим, впереди бабушка заходит, и, ну, как хорошо, что она там заходит, они же...
Даже будем их за язык тянуть. Даже будем их за язык тянуть. А кража. Бог говорит, вы обкрадываетесь меня. Десятинную пожертвование.
Может быть и время.
Да, мы говорим, что да, человек, который заявляет, я никого не убил, ничего не украл, уже лжет. То есть он уже даже в этом конкретном секторе не выдержит никакой критики.
Ну,
у нас
есть апостол Павел, там апостол говорит, разум желание добра и да, и желание добра, а в членах, да, вижу закон, другой закон, который противится закону Божьему.
Да. Спасибо.
Это сам Павел говорит.
Как устоять в последнее время? Христос не говорит мне в Писании, что нужно ждать какого-то указа, какого-то закона, какого-то внешнего события. Он говорит, советую себе купить. То есть явно понятно, что как бы если в таком состоянии больной, то требуется что? Незамедлительное вмешательство. Когда переходят там с этими с обморожениями, да, или в этом, наоборот, с огромной поверхностью тела, там, эти обожженные, помните, вот эта Настя Овча, да? То есть там вопрос стоял на что? На секунды. Если бы чуть-чуть еще подождали, она бы просто погибла. И вот мы видим, что Бог говорит, ты несчастен и жалок, и нищий, слеп, и наг. То есть, куда еще бежать? Что ждать? Он говорит, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота на коты твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Тогда Бог одевал человека впервые. Еще в Эдеме. Когда умер ягненок, да, и Бог вознес его во всесожжение. Перед тем, как сжечь его мясо, он содрал с него кожу. И вот этой шкурой он одел первых людей. Не турецкие кожанки нам нужны сегодня. Больше всего мы нуждаемся в той кожанке, она некрасивая. Она пахнет неприятно, на ней капли крови. Да? Это та, которая указывает на Христа. Такую кожанку вот этого агнца, который страдал за нас. Нет другого времени. Вот действительно, так оказывается, начинает переакцентироваться Библия, когда читаешь вот на первый взгляд, да? Там, сегодня время врага приятное, сегодня время спасения. На первый взгляд такой стих и нет, правда? Хочется его пойти вот на плакате написать и ходить по улицам, говорить, братья, покайтесь. Но когда я читаю про Лаодикею, я понимаю, что это стих для того.
он больше, самый актуальный он сегодня для церкви христиан адвентистов сегодня. Он делает детей сегодня. Он говорит, что позволь мне тебя наконец одеть. Потому что на самом деле я вижу здесь параллель, что эти люди сюда, в отличие от Адама, одеть пока не позволили. Они по-прежнему сидят где? В кустах голые. Не вижу, в тот же самый момент. То есть ты уже увидел себя, да? Но ты еще там. Не самое достойное место, правда? Очень неудобно. Поэтому на самом деле я хочу сегодня предложить, чтобы Библию мы стали читать не как миссионерскую книгу. На самом деле это книга, которая нужна церкви. Мы сегодня слышали о том, как в готском Каганате, да, эти готы переняли от своих пленных, от своих рабов, переняли христиан. Сегодня нет проблемы охватить Евангелием весь мир. Мы видим сегодня, что есть уже все для этого основания. Есть возможность сегодня включить кнопку, взять микрофон и обратиться практически ко всем жителям Земли. Что и делать. Сегодня это все доступно, все это есть и так далее. Чего нет? А людей новых нет, которые приготовили для себя физическую свободу. Они голые, сидят в кустах, а Христос только сочит. То есть, казалось бы, вроде вот немножко, но вот не докручивает. То есть, оказывается, Бог не показывает эту ситуацию как что-то невозможное. Он говорит, у меня есть уже и мать, и одежда, и золото. Только открой. Моя духовная жизнь изменилась, когда я стал читать Библию, как книгу, которая сегодня, каждый день, должна спасать меня. Я не хочу нести ответственности за баптистов, харизматов, неверующих людей. Бог с ними разберется, братья и сестры. Давайте переставим, знаете, как написано, глаза, ну там написано, глупого на торце земли. А вот что под носом, он не видит. Так вот давайте позволим Богу сегодня созидать наши сердца. Будем каждый день открывать эту книгу как пищу нам. И она дана церкви. Это и есть наше величайшее удовольствие и величайшее преимущество. Как устоять в соседней речи?
Вот что.
Это самое главное, оказывается. Смотрите, сколько есть структур, которые занимаются социальным служением. Они у нас вырывают инициативу. Мы приходим в детский дом, они говорят, а уже не надо. Пришли харизматы или неверующие социальные работники, так называют. Не нужно. Может быть, потому Бог не допускает нам бежать далеко, потому что мы не разобрались. Вот это и вот самое главное. Быть сегодня христианином. Самое важное. Чтобы Бог убрал с наших глаз вот эту пелену, да, это покрывало, мы могли смотреть, видеть здесь Христа. Давайте начнем искать Христа. Начнем сегодня вот как с нуля. Помните, как Христос о себе говорит в книге Исаии? Каждое ухо. Он каждое утро он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. В еврейских школах слушай, не задавай вопросов. Самый маленький ученик. Первый класс. Так о себе говорит. Все по-новому открывается, да? Поэтому очень опасно, друзья. Давайте подумаем. Последняя мысль, которую хочу сказать. Не получается ли мы, что бывают адвентисты, не по адресу используют то благословение, которое им дано. Написано, что это меч, да, но он должен родить что? Грех, но не человека. Если я открываю Библию только для того, что когда мне надо там, да, показать, так, где же она, суббота, а ну иди сюда. Ты чего ее не соблюдаешь? Я сейчас вот Хотя, кажется, неправильное применение Библии. Самое главное, это действительно черпать отсюда жизнь и быть спасенным человеком. Каждое утро вставать и не говорить о себе, кто я, а просить Бога все выбросить, да? Все полностью очистить, опустошить себя перед ним. Как это сделал Христос перед всеми нами. Он был голый, да? Он раскинул руки и ничего не прятал. И был выставлен на полное обозрение и посмешище. Все, что у него было, он отдал. Для того, чтобы все принять. Для меня, вот, в моем представлении, самая важная часть моей религиозной жизни – это мое каждодневное общение с Богом. Можно не сказать, что можно не провести субботнюю школу. Не пойти на миссионерский выход. Может, вы побьете меня камнями, но я буду настаивать на это. Не петь, не проповедовать, не говорить еще чего-то. Но если я не нашел времени для Христа, и я сам не покушал, я не смогу претендовать. Я могу истощиться до вот такого состояния водителя. Когда Бог говорит, я не против, чтобы ты делал добро, но ты сам не спасен. Ухватимся же за Христа. У него есть.